Здравствуйте, добрые люди! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». И сегодня в гостях в студии телеканала протоиерей Михаил Кудрин. И он клирик Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка! По традиции прошу, благословите, пожалуйста, нас и наших зрителей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Бог вас всех благословит!
И несмотря на то, что отче клирик монастыря, казалось бы, только с сестричеством общаться, но с мирянами тоже общаться приходится довольно много, не говоря уже о том, что есть большой опыт пасторского приходского служения. И тема нашей сегодняшней программы как раз связана вот с таким, считайте, обычным священническим повседневным служением. Тема программы «Семья». И у вас большой опыт советов на духовно-семейную тематику. И в связи с этим к вам вопросы сегодня о семейных ситуациях проблемных. Ну, к примеру, мы говорим часто о так называемых традиционных русских семейных ценностях. Когда мы противостоим, допустим, новому ювенальному законодательству, говорим, вот это попирает семейные ценности. Какие у нас есть традиционные семейные ценности, батюшка?
Хотелось бы, конечно, сказать в первую очередь о том, что в центре вообще жизни христианской должна стоять добродетель любовь. И, конечно же, и в центре семейной жизни обязательно необходима любовь. И от этого мы должны и отталкиваться, к этому должны стремиться. Слава Богу, когда молодые люди заключают брак, конечно же, не только по своим страстям, не только по привязанности, но когда брак заключается православный, когда и супруг, и супруга являются православными христианами. Конечно же, это очень важная ценность, когда люди объединены одной верой.
Но далеко не всегда так
происходит. Но, конечно же, в наше время это бывает очень редко. Но я думаю, что молодые люди должны об этом задумываться, когда они все-таки решают создать семью, когда, скажем, православная девушка решает, чтобы не остаться старой девой, вот, выйти за человека неверующего, нецерковного или человека, принадлежащего к другому вероисповеданию, к другой конфессии. Она должна знать, что, конечно же, будут у нее проблемы. Обязательно. И чаще всего эти какие бывают проблемы? То, что она сама может отпасть от церкви, отпасть от веры и перестать жить церковной жизнью, конечно. И вот когда брак заключается между людьми православными, да еще и по благословению родителей, когда родители, бывает, что сами помогают познакомиться юноши и девушки, когда сами, можно, так, конечно, сейчас такие случаи редки, но все-таки бывает, когда родители сами подбирают именно женихов для своих дочерей или дочерям женихов. Это, конечно же, просто вот к этому идеалу, я думаю, что надо стремиться. Это действительно ценность, хоть и сейчас, конечно, в наше время очень редкая, но брак, как это говорится в чинопоследовании венчания, утверждается молитвами родителей. Основания домов, они строятся на молитвах родителей, потому что если есть благословение родительское, это очень много значит. И наоборот, если родители против брака, если брак заключается по страсти, такой вот привязанности, чисто плотской, греховной, конечно же, то, ну, обычно этот брак, конечно, и бывает некрепким, и страсть очень быстро может пройти, вот, и начнется такая жизнь бытовая, повседневная, и тогда, конечно же, если нету стержня, вот, нету ничего в этом браке объединяющего, сплочающего, нету веры, конечно, общей, то очень супругам бывает тяжело, трудно. И если, слава Богу, в семье есть любовь, то я думаю, что в такой семье обязательно будет и милосердное отношение к друг другу, снисхождение. Вот почему я сказал, что обязательно должна быть любовь. Да, потому что беда в том, бывает в семьях, вот именно в молодых семьях, что супруги начинают выступать со своими амбициями и требовать именно выполнение своих просьб, своих желаний, вот именно навязывать свою волю.
Они же считают, что они любят своего супруга или супругу.
Да, и бывает, что, например, супруги пытаются подзагнать своего супруга в какие-то рамки. Вот именно человека воспитать, изменить. А любовь, вот, она обязательно подразумевает свободу. Вот. Господь Бог человека создал свободным. Свобода именно это критерий, это проявление любви. Если бы Бог не любил человека, то человек был бы просто запрограммирован. Он бы выполнял однозначно волю Божию и не мог по своей воле собственной действовать. А Господь человеку дарует свободу. Свобода это именно проявление любви. И если супруг любит свою супругу, он, конечно же, не может ее порабощать. Он ей, конечно же, предоставляет быть свободной. И христианское послушание – это именно послушание добровольное, свободное.
Батюшка, у нас звонок в студии. Да. Уже кто-то из зрителей позвонил. Алло, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я звоню вам из Рязани. У меня такой вопрос. Я собралась замуж. Я православная, муж мой православный. Все по благословению родителей. То есть родители нам дали благословение. Единственное, меня беспокоит, что когда его мама со мной разговаривала, она сказала, что его дедушка в свое время, ну, в советские, естественно, коммунистические времена, был и сейчас является атеистом. И когда он был молодым, он разбил икону. Это считается очень большой грех, и он до сих пор все не раскаялся. Я бы хотела у вас спросить, никак не отразится это на детях, как бы, может, какое-то там проклятие в роду или что-то как?
Нет, дорогая моя, даже не переживайте об этом. И я думаю, не надо вам смущаться. Конечно же, то, что наши предки совершали такие тяжкие грехи, это следствие того времени, которое было в нашей стране, этого тяжелого времени, времени безбожия. И, к сожалению, многие люди, они повинны в таком грехе, когда они разрушали храмы или уничтожали святыни. Но мы, в первую очередь, отвечаем перед Богом за свои собственные грехи. И если мы сами притыкаемся, если мы сами живем по страстям, вот за это, конечно, Господь нас спрашивает. За это могут страдать наши дети. Потому что бывает, что когда родители не вразумляются, то Господь через болезни детей вразумляет родителей. И мы должны прежде всего, конечно же, сами жить духовной жизнью. И ни в коем случае не осуждать своих предков. Потому что Господь их будет судить, а мы можем о них только молиться и просить, чтобы Господь их простил. А чтобы нам меньше осуждать, нам нужно меньше об этом думать. Как Авва Дорофей говорит, что памятозлобие – это такие угли горящие, которые находятся в нашей душе, в нашем сердце. Угли могут потухнуть, но если мы подкладываем щепки сухие, то пламя, оно разгорается вновь и вновь. А щепки – это помыслы наши, когда мы начинаем думать о грехе другого человека. Перестаем думать, то угли потухнут. Поэтому, конечно же, я вам могу посоветовать, что не надо об этом думать. Не надо думать о грехах других людей, а прежде всего, конечно, иметь нам покаяние в своем сердце, видеть свои прегрешения, и тогда Господь обязательно будет нам давать благодать, будет помогать нам жить совместной жизнью. Если мы имеем благодать, то будем иметь любовь, потому что любовь, она, конечно, дается нам от Бога.
Отче, снова звонок в студию. Краснодарский край на связи. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Я бы хотела спросить, у нас такой вопрос, я немножко расстроена. Мы с мужем 3 года как в браке, в прошлом году вот случилась измена. Я вижу, что он холодный ко мне, чувство его тянет к той девушке. Я нашла другой телефон, где они, он скрытно созванивался с ней. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Брак венчан, детей нет у нас, мне 3-4 года. Я хочу уйти, но я боюсь, если я уйду, как бы, что больше не выйду замуж, не будет детей, вот такое. Как мне быть в этой ситуации?
Дорогая моя, конечно же, это скорбь. Это очень тяжело, когда мы переживаем измену. Это сложно с этим смириться, сложно это принять. Вообще, я понимаю так, что когда супруг совершает измену, он полностью меняется, человек становится другим. Дело в том, что семья – это космос. Так же, как и человек – микрокосмос, так же и семья имеет свою атмосферу. И когда происходит разрыв, когда происходит какое-то вмешательство извне, это, естественно, эту атмосферу нарушают, портятся отношения. Человек изменяется, он становится другим, с ним очень тяжело общаться, с ним очень тяжело находить общий язык. Действительно, это так, потому что супруги – это одно целое, а измена, она разрывает эту целостность, нарушает ее.
Так и называется измена. Измена,
да, изменяет. Измена – это предательство. И, конечно, это все очень тяжело. Но если все-таки супруг найдет в себе силы покаяться, именно если супруг видит свою ошибку, свое заблуждение, конечно, надо пытаться его простить, помочь ему выбраться, может быть, из этого болота, из этого плена, в котором он сам сожалеет. Если супруг не сожалеет, не имеет покаяния, не имеет желания, конечно же, исправляться, то тут уже очень сложно ему помочь. Мы можем помочь, если, конечно, есть у человека покаяние. Тогда мы должны обязательно стремиться простить. Простить в любом случае надо стремиться. В любом случае, в первую очередь, мы должны стремиться человека простить. Но очень сложно простить, когда человек не просит прощения, не хочет изменяться, а хочет пребывать в таком состоянии. Очень сложно. Поэтому я вам, конечно же, в первую очередь желаю молиться, конечно, за супруга, молиться о его покаянии, о его вразумлении. Может быть, конечно же, и дай Бог, ваша семья еще, так сказать, склеится, может, еще все это решится. Но надо к этому стремиться, чтобы семью сохранить.
Батюшка, пока отвечали, еще снова звонок, да, в студию. Алло, здравствуйте.
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 Меня, а вы слышно? Откуда звоните?
Волгоградская область. Меня зовут Сергей.
Да. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер.
Меня слышно хорошо?
Да. Да.
Я хотел задать вот такой вопрос. Значит, можно ли в решении житейских семейных вопросов использовать, чтобы узнать волю Божью, использовать жребий? Потому что вот в притчах Соломоновых говорится о том, что бросаю в полу жребий, и решение его от Бога. Вот в таких вот, ну, незначительных, допустим, вопрос, мне предлагают новую работу. И я не знаю, то ли принять мне ее, то ли не принять. Можно ли в таких вопросах использовать жребий, чтобы узнать волю Божью?
Я думаю, что не стоит. Все-таки не являемся мы такими сильными молитвенниками, не являемся мы такими людьми благодатными, как, скажем, апостолы или вот пророки, и надо смиренно нам к себе относиться. А в таких случаях, когда мы сомневаемся, менять нам работу или нет, надо пойти, конечно же, к своему духовнику, пойти к священнику. Лучше всего, конечно же, нам быть духовным чадом батюшки, пускай простого батюшки, не нужно искать каких-то старцев-прозорливцев. Вот. А священника, который нас хорошо знает. Вот. Ходить, стремиться на один приход и стараться такие вопросы решать с одним священником. И молиться, чтобы Господь его вразумлял. Через него нам подавал свою волю. И я думаю, что надо именно советоваться с духовником, со священником. Это намного полезнее.
Ну и в тему вопроса тогда, если воля Божья имеется по какому-то вопросу явная, то мы не сможем ее не заметить? То есть, если Господь желает нас направить по тому или другому пути, мы можем как-то не обратить на это внимание?
Я думаю, что вообще, конечно, на этом зацикливаться сильно не надо, потому что когда человек начинает вот так вот рассуждать, есть воля Божья в том, чтобы я пошел в одно место, есть воля Божья в том, чтобы я пошел пешком или поехал на троллейбусе, есть воля Божья, чтобы я работал или я сидел дома, то на самом деле мы можем даже себя такими мыслями замучить. Не дай Бог, можно даже, простите, с ума сойти, если мы будем постоянно рассуждать над такими вопросами. Воля Божья нам изложена в Евангелии. Вот Евангелие – это учение Господа Иисуса Христа. Если мы поступаем в соответствии с заповедями Божьими, значит, мы исполняем волю Божью. Вот. А работаем мы журналистом или работаем мы бухгалтером, работаем мы телеведущим. Вот. Угу. Ну, если мы живем по заповедям, значит, мы исполняем волю Божью. Вот. Я так считаю.
Элементарно. Да. Спасибо. Снова звонок, кажется, из Москвы. Алло, здравствуйте.
Повести, если послушай сейчас.
Мы уже вас слушаем, да, вы уже в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина. Знаете, я просто включила телевизор, попытаюсь сейчас кратко изложить свой вопрос. Значит, у меня такая семейная ситуация, что у меня мой родной брат, продал две квартиры и занял два участка. Вот, и, значит, что сейчас происходит? У меня мама недееспособная, двое моих детей страдают. Я его прописала на свою жилплощадь, жалеючи его. Вот, и тетя обещала ему оставить наследство свою квартиру. Вот теперь тетя умерла, и, значит, оставила ему половину квартиры. И мы все вздохнули с радостью, надеясь на то, что он купит наконец-то себе жилплощадь. Вот. Но он сделал по-другому. Он в прошлом году ворвался в мою квартиру с чужой женщиной. Я не знала вообще, что он там, ну, 3 года он с нами не жил. Ворвался в квартиру, значит, с чужой женщиной. Она представилась его женой, набрызгали мне в лицо газовым баллончиком. Вот, украли деньги. Сейчас ему дали 3 года условно за кражу денег. 4 месяца исправительных работ за газовый баллончик. Вот. И, в общем, оказывается, он усыновил чужого ребенка, 11-летнего, дал ему свое отчество, эта женщина разведенная, гражданка Украины, и прописал этого ребенка на нашу жилплощадь. Суды уже несколько раз меня отказали.
Подробностей, поближе к вопросу, мы разделяем.
Вот. Значит, вопрос состоит в том, что вот как узнать волю Божью. Вот я молюсь, я хожу в церковь, я прихожанка храма. Сейчас в моей жизни появился человек в Дагестане.
Ну, в целом понятно. Да, матушка, спасибо огромное. Дорогие друзья, ну у нас не ток-шоу такого.
Однажды
порядка.
К Господу Иисусу Христу подошел один человек и попросил ему помочь разделить имение между братом. На что Господь ему ответил, разве я являюсь судьем между тобой и между братом? Как-то вот Господь Иисус Христос, который действительно судья и царь вселенной, он сказал, что он не будет делить им наследство, жилплощадь там была или что там было, между братьями, которая осталась им от отца. Понимаете, дорогая моя, вот, конечно же, нам понятна ваша скорбь, но дело в том, что вопрос, конечно, материальный, он не духовный вопрос. И решить его вот именно с помощью духовника, с помощью церкви очень сложно. Конечно же, это все... Понимаете, вот мне сейчас даже вот сложно понять вообще, в чем проблема. Но что я могу сказать, что в первую очередь мы должны, конечно же, опять же, ходить в храм Божий и иметь священника, с которым мы советуемся по всем этим нашим вопросам. Сложно нам простить, конечно же, обидчика, который так с вами поступил, но... Если вы проявите любовь, милосердие, вот, ну, как-то поможете вот этому ребенку несчастному,
то
конечно.
То есть помолиться за своего брата?
Ну, за брата, естественно, надо молиться. Тем более он уже получил наказание, он находится в темнице. Вот, и ему, конечно же, но если вы еще поможете, вот я как понял, что этот брат усыновил ребенка какого-то, вот, и он нуждается в какой-то помощи. И я думаю, что если вы будете не пристрастны, а так вот и поможете этому ребенку, то это действительно будет христианский поступок, конечно, который выше вот именно человеческой привязанности, выше греха, выше страсти. Так вот. Ну, опять же, надо обязательно ходить на исповедь и советоваться с духовником.
Но в целом рецепт такой, если брат мой согрешает против меня, то мне нужно только отвечать ему добром. Правильно?
Дело в том, что вот в наше время во всех судах различных, нотариальных конторах, вот, судах арбитражных, наверное, процентов 80 всех дел, которые решаются, это споры между родственниками, между детьми за наследство, между братьями и сестрами, именно споры за наследство, вот, за жилплощадь и так далее. То есть настолько это сейчас распространено. И, ну, если у нас так это случилось с нашими родственниками, ну, что же сделаешь? Как говорится, надо смиряться. Тут никуда, мы не избранники, мы такие же люди, обыкновенные люди, как другие. И надо нам этот крест нести, как говорится, это скорби понести. И, конечно же, крест нести надо по-христиански всегда, конечно же. Стараться не гневаться, не раздражаться, а именно как учит Господь. Вот так.
Батюшка, снова звонок в студию. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Лев. Добрый вечер, протоиерей Михаил.
Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Из Белгородской области, наш постоянный зритель.
Речь идет о любви в семье. Но у меня вопрос вот в чем. Многие понимают под любовью, это чисто сексуальные отношения. И говорят, даже выражение такое есть, давай займемся любовью. Но это же сохраняет семью совсем не эта любовь, а совсем другая. Христианская любовь. Вот хотелось бы, чтобы о ней больше сказали. В чем смысл этой любви?
Батюшка, как отличить любовь от страсти?
Вообще все чувства наши человеческие, они заражены грехом. И нам очень сложно иметь чистую любовь. И потому что в нас действуют страсти. Но как нам приобрести христианскую любовь, именно когда мы очищаем внутреннюю свою клеть, когда мы стремимся исправиться от собственных грехов, когда мы имеем покаяние. Потому что любовь, как я уже сказал, это действие благодати. Господь нам дает благодать. Когда Господь нам дает Духа Святаго. Если наша душа заполнена грязью, заполнена нечистотой, никак благодать туда не войдет. Мы должны эту грязь вылить, очиститься мы должны. Тогда Господь нам дает благодать. Тогда мы приобретаем любовь. И признаки любви, говорит апостол Павел, конечно, любовь, она долготерпит. Любовь, она милосердствует. Любовь, она не превозносится, не гордится. Вот это очень важно. Дело-то в том, что вот мы начали свой разговор именно с духовных ценностей, которые в нашем православном народе, они являются важными. У нас, к сожалению, в русском народе много сохранилось таких языческих корней. Вот, и у нас, в наших генах, к сожалению, вот это часто проявляется. Потому что наши предки были язычниками, и так же, как у нас какие-то традиции сохраняются, и праздники языческие, у нас и бывает, что в характере в нашем тоже иногда проявляется язычество. В каком виде? Когда у нас случается домашняя тирания, когда у нас один супруг пытается и постоянно навязывать свою волю другому, когда пытается подчинить или даже поработить. Вот это вот страшное явление. И часто бывает, что супруг, он руководствуется православными мотивами, он себя считает православным, церковным, и в то же время он действует очень часто совсем не как христианин. Ну, например, вот как бывает, что, например, супруг стал воцерковляться, ходить в храм Божий, а его жена нет, она как-то еще далека от веры. И муж начинает жене говорить: нет, ты обязательно должна, во что бы то ни стало, ты должна со мной ходить, ты должна со мной молиться, ты должна соблюдать пост. И этим можно человека только оттолкнуть. Можно отбить все желание молиться, отбить все желание пост, если свою волю навязывать. Если человек сам находится в страсти, вот, если он пытается подчинить другого человеку, то это, конечно же, не любовь. Любовь – это всегда снисхождение. Когда мы, опять же, я говорю, даем свободу другому человеку.
Батюшка,
когда
а
не порабощаем, не подчиняем.
Обратное. Вот, да. Так как семья все же патриархальная, очень часто женщинам тяжело, когда они единственные воцерковленные в семье. Да. Вот их в церкви учат, и что нужно слушаться мужа. А муж не воцерковлен. Как быть?
Опять же, конечно же, относиться снисходительно. Бывают у нас такие перегибы. Вот я, опять же, сталкивался вот в своей именно практике как духовника. И бывает такое, например, жена ходит в храм много лет, муж не ходит, вот, и не думает. И вдруг все-таки у мужа появилось такое желание. Вот у него такая тоже тяжелая жизненная ситуация, как вот уже была такая тема в нашем разговоре. Работу он потерял, не может найти работу, сложно. И решил все-таки с женой сходить в храм Божий и помолиться, попросить, чтобы Господь помог ему приобрести новую работу. И пришел первый раз на исповедь. Исповедовался, слава Богу, священник допустил его к причастию святых Христовых тайн, как новоначального, совсем еще человека, конечно же, слабого, ну, немощного. И человек, и священник этого человека благословил причаститься святых Христовых тайн. И жена ему говорит в следующий субботний день: «Ты должен со мной идти». Он говорит: «Да ты что, ну как это так, ну что, снова, что каждую неделю, что ли?» «Да, вот, это необходимо, субботу вечером и воскресенье». «Ну да, ты что, да я был в то воскресенье, неужели так надо часто?» «Да, обязательно, ты должен, и понимаете?» И вот женщина уже начинает, тут она, конечно же, злоупотреблять. И так она отобьет у него желание потом вообще ходить. Конечно, уже он, наоборот, будет сопротивляться, и больше он никогда не будет ходить на исповедь. Тут, конечно, обязательно не перегнуть палку. А как мы можем, если, опять же, мы любим супруга, если мы в нем видим образ Божий, подобие Божие, если мы не пытаемся навязать ему свою собственную волю, потому что часто мы это делаем по страсти. Все это преподнося именно в такой православной окраске, мы действуем по своим греховным страстям. Именно вот почему я сказал о язычестве, потому что вот в язычестве именно такие вот были нормы, что жена обязательно должна слушаться мужа, во что бы это ни стало, беспрекословно, и глаза не поднимать, и должна быть безропотной жена. И так далее. А мы часто думаем, что именно это так, вот православие это требует, что жена, она вот так вот непрекословно подчинилась. Нет, в православии, наоборот, обязательно свобода должна быть в семье. И послушание может быть только свободным, ни в коем случае не принудительным, конечно. Ни в коем случае мы не должны устраивать скандалов, споров, конечно же, не должны ругаться, если мы пытаемся своего супруга воцерковить. Вот. Или, ну и бывают такие ситуации, как говорится, вот такие житейские. Муж пришел с работы и выпил бутылку пива, да, он по дороге. И жена сразу же начинает скандалить дома, бывает даже и бьет его там, и устраивает из этого прямо трагедию просто, вот. Она себя считает церковной, она себя считает, простите, суперправильной такой, да, вот у нас есть такие, да. Она абсолютная трезвенница, да. И если она чувствует запах от мужа, ее просто это раздражает, она этого не переносит, вот. Она начинает гневаться, ругаться, вот. Ну неужели это такая трагедия, неужели так страшно? Ну вот, подумаешь, муж выпил бутылку пива, ну можно же это простить. А как мы можем простить? Опять же, если имеем любовь, если мы переступаем через свою страсть, если мы к человеку относимся снисходительно. Вот таким женам, конечно же, которые вот так проявляют такой гнев в такой ситуации, им бы вот иногда побывать в таких семьях хотя бы на день-другой, где муж каждый день пьет страшно и жену бьет, конечно же. И такая жена потом бы начала бы рассуждать, что она-то еще совсем неплохо живет. В ее-то жизни еще на самом деле все хорошо, еще не так-то все на самом деле тяжело, как ей казалось еще недавно. Поэтому, конечно же, надо обязательно прощать. Вот был такой глинский подвижник.
Батюшка,
вот.
У нас снова...
Да, сейчас я скажу цитату. Давайте. Просто. Игумен Андрей Машков. Вот у него такая была знаменитая фраза, которую он часто повторял. У свободного все свободные, а у раба все рабы. В каком смысле это он говорил? То есть, если человек сам свободен от страстей, если сам человек поборол себе гнев, раздражительность, поборол себе страсти греховные, он тогда и других людей не порабощает, он тогда и других людей делает свободными. Если человек сам является рабом греха,
то ему все сам должны. Живет,
он и других людей постоянно порабощает, он других постоянно подвергает своей воле, своему влиянию.
Батюшка, у нас снова звонок в студии, кто-то прорвался в эфир. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Ксения. Отец Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой к вам вопрос. А мы с супругом сейчас вместе не живем, да и вся жизнь у нас, в принципе, такая, что живем вместе, то не живем. Он меня привел в храм. Вот, я маленькими шажками стала обращаться к Господу, но, конечно же, грехи не оставляли меня. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что у нас буквально на следующей неделе появится уже ребенок совместный, но жизни нету. Вот, сейчас он живет отдельно от меня, вот, финансово мне никак не помогает. Я вот, ну, уже думаю, что в конце концов надо ставить точку в отношениях, подавать на развод. Просто вот как вообще церковь на это смотрит и вообще то, что будущий ребенок будет совместный. Как вот, чтобы вы посоветовали, как
батюшка. Брак венчанный у вас?
Нет, брак у нас не венчанный.
Дорогая моя Ксения, хотел бы, конечно, в первую очередь посоветовать, приложить усилия, чтобы брак сохранить. Дело в том, что в наше время, когда молодые люди заключают союз, им все родственники желают счастья. И вот так молодые люди настроены. Они думают, что сейчас они вступят в совместную жизнь, и у них начнется счастье. Да. Постоянное счастье, каждый день счастье. Но совсем все по-другому. Начинается быт. Вот. Начинаются, значит, простые проблемы, надо снимать жилье или искать жилье, где-то жить, и с родителями жить, смиряться, потом рождаются дети, пеленки, распашонки, жена уже не такая красивая, как она была до рождения ребенка, вот она уже не привлекает и так далее, и так далее. И все, понимаете, дело-то в том, что именно настрой изначально слишком у супругов настрой неправильный. Мы должны понимать, что семейная жизнь – это крест. Именно крест, распятие. Это самоотречение. Это жертвенность. Иначе сказать, когда мы живем семейной жизнью, мы отсекаем свои страсти греховные. К примеру, монах, живущий в монастыре, он находится в подчинении у старца, у настоятеля, у духовника, у своего старца. И он в полном послушании. Он не может проявлять свою волю. И он отсекает свои страсти, борется со своей волей. Он находится в постоянном общении с братьями и смиряется перед их слабостями, перед их немощами. В семье, когда супруг живет со своей супругой, он отсекает свою волю. Все это христианская жизнь. Все это православная жизнь. Все это один путь, который Господь нам дает в Евангелии. Потому что Евангелие написано и для семейных людей, и для монашествующих людей.
Батюшка, а вот если у человека есть причины, по которым он не посещает эту женщину, то есть она его жена, но она его практически не видит. Может быть, он, допустим, ищет работу какую-то или строит планы, чтобы потом у них жизнь сложилась лучше.
В любом случае, понимаете, мы должны именно смиряться, видя немощи своего супруга, его грехи, да, его страсти, его слабости. Мы должны иметь смирение. Мы-то начинаем рассуждать так: ну за что это мне такой супруг? Ну за что это вот мне такое вот страдание? Почему я? Да потому что мы сами этот путь выбрали, мы сами с этим супругом начали совместную жизнь. Пускай ваш брак даже не венчан, но так как вы жили вместе, и Господь вам дал дитя, а дитя – это уже благословение Божие. Господь благословил, дал вам благодать, потому что рождение ребенка – это действие благодати Божией. Господь ведь своей воле дает жизнь. И рождается ребенок. Господь благословил ваш брак, вы уже одно целое. И поэтому, конечно же, нужно прощать, опять же. Вот. Ну, пусть супруг, да, он такой, может быть, как вам кажется, неудачник, да, он, ну, не такой он, как вот другие, вам хотелось бы другого. Но здесь надо сказать, что вот, какая я, такой мне и супруг именно. Не возноситься, не гордиться собою, вот, сказать, что да, вот Господь мне послал такого супруга, и я должна это терпеть, и я должна смиряться. Я думаю, что так, конечно же. Ну и вашему ребенку, который у вас родится, конечно же, нужен папа. Потому что неполная семья – это всегда трагедия для ребенка в первую очередь. Батюшка, для него это ущербно, зритель. Тяжело.
Очередной вопрос. Алло, здравствуйте.
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 Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Я не знаю, как это относится к семье. У меня очень больна тетя, крестная. И, ну, я не знаю, как ей помочь уже, но, в общем, мне дали телефон парапсихолога. Вот как на это смотрит церковь? Можно ли вот за последний шанс ухватить?
Может ли парапсихолог?
Парапсихолог
помочь?
Это что-то связано с экстрасенсорикой, да? Что
да,
это,
да,
это парапсихолог?
Всего.
Это я вот. К сожалению,
мы
я
не ошибаемся.
Так как я не сталкивался с парапсихологами. Вот, если, ну, что-то там
пара
есть.
Это
оккультное...
что-то околонаучное, паранаучное, то есть не признанное официальной наукой.
Да, ну вот мне как бы дали из первых уст вот женщина, которой конкретно парапсихолог помог.
Если вот говорить о экстрасенсах, да, которые тоже себя могут называть всякими биоэнерготерапевтами и так далее, вот, то. Сейчас вот даже по телевидению столько разоблачений этих экстрасенсов, потому что там многие люди, которые на самом деле никакими вообще способностями не обладают, а просто шарлатаны. И сейчас это пользуется, конечно же, таким спросом, доверием. Целые такие разоблачаются конторы, которые по телефону лечат и все что угодно, там снимают порчу из глаз и так далее. И они могут все что угодно насоветовать, но... Насколько я знаю, что часто общение с различными такими вот людьми, практикующими разный оккультизм там и так далее, занимающиеся вот обрядами такими, вот, которые связаны с народной магией, вот, они доводят человека до психических расстройств, до болезней и, конечно же, приносят вред. И тем более, если... Этот человек явно какой-то просто, как церковь называет, вот, предсказатель, гадалка это вот и так далее. То есть, ну, церковь, естественно, запрещает к ним обращаться, потому что любое гадание, вот, это обращение к дьяволу, к нечистым духам. И как, ну, может церковь к этому относиться?
Тогда, конечно, возникает вопрос, батюшка, а чем еще мы можем помочь, если видим, как наш родственник, ближний или дальний, или постепенно уходит из жизни, и, естественно, сердце болит. Что, какие наши действия?
В первую очередь, к больному человеку мы должны пригласить батюшку, чтобы он совершил таинство елея освящения, соборования и причащения святых Христовых тайн. И... Хорошо было бы, если бы этот священник регулярно, хотя бы раз в месяц, постоянно болящего навещал и причащал святых Христовых тайн. Священник, он же тоже психолог, просто может не парапсихолог, а психолог, именно человек, который лечит душу, психика, это душа человеческая, это внутренность человека. И священник именно этим и занимается, что он лечит человеческую душу.
И снова звонок. Да. У нас есть звонок в студии. Да?
Да.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Ольга, я хотела бы задать вопрос отцу Михаилу.
Да-да, слушаю вас.
Добрый день, отец добрый Михаил, день. И хочу задать вам вопрос.
Слушаю вас.
Вот, у меня муж, как бы, вот, мы с ним поженились, долго уже живем, вместе, у меня добрый, хороший человек, но очень сильно страдает пьянством. Пьет. Вот.
Вопрос?
Да. Вот как вы мне посоветуете, что я все делаю, к церкви его как бы приучаю и все. Ну, мы не венчаны, и мне его жалко там разводиться, бросать, а вот, может быть, что-то подскажете, как ему помочь?
Разводиться не надо, конечно же. Вот. И если вы разведетесь, то он сопьется и умрет, а потом вы себя будете до конца своей жизни укорять. И совесть будет укорять. Вам тяжело будет с этим смириться, если он от пьянки просто умрет в одиночестве. Это тяжело. И помочь ему вы можете, если, конечно же, будете сами жить церковную жизнью, не столько его тянуть, конечно же, потому что его не надо принуждать, а вы сами должны постоянно ходить в храм Божий и дома читать, как у нас это принято, акафист иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Существует такая прекрасная традиция. У нас, вот, слава Богу, в нашем городе Екатеринбурге существует общество трезвения, которым руководит наш прекрасный батюшка, отец Игорь Бочинин. И это общество постоянно организовывает цикл лекций не только для алкоголиков, не только для тех людей, которые сами хотят избавиться от страсти пьянства, а от их, для их родственников, чтобы жены ходили на эти лекции, и они получали для себя пользу. То есть именно дается наставление для родственников, как они должны действовать в эту ситуацию. Что еще могу сказать? Во-первых, тут какая бывает ошибка у супругов, что они сами настолько они поддаются влиянию страсти своего супруга, что они себя делают жертвой. Они не могут подняться выше этой своей скорби. Они постоянно живут с этой мыслью. Они себя делают спасительницей и постоянно только думают, как бы спасти своего супруга. Мы должны в первую очередь спасать себя. И как говорил наш преподобный батюшка Серафим Саровский, сам спасайся, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть если человек сам живет духовную жизнью именно, тогда он может помочь другим людям. Своим личным примером, если мы сами приобрели чистоту внутреннюю, если мы сами избавились от страстей, если мы имеем любовь, вот так мы можем помочь другому человеку личным примером, не столько, опять же, навязываемую волю, вот, принудительно его затаскивая в храм, а именно, если мы сами будем жить церковную жизнью. И не надо вот именно, можно сказать, что эту мысль постоянно себе напоминать, что ваш супруг, он с такой страстью живет. Потому что эта мысль просто будет вгонять вас в уныние, постоянно уныние. Вот. А надо быть выше этого, понимаете? Вот. А выше этого вам может только помочь, конечно же, православная церковь, если вы будете жить церковную жизнью. Потому что церковь дает нам утешение. Когда мы находимся в беде, в скорби, церковь как отдушина. Она дает нам воздух, она подпитывает нас, дает нам силу. Без церкви это невозможно.
Батюшка, вот вы говорили о Екатеринбурге, к сожалению, уже не смогу выяснить, откуда именно был звонок, но уверен, что везде практически можно найти аналогичные церковные сообщества, которые возглавляются или окормляются священником. Да. Кроме того, по телеканалу «Союз» часто идут программы, посвященные вот трезвению, теме трезвения. А сейчас как раз звонок из Екатеринбурга висит на проводе, о котором вы говорили. Возможно, у зрителя аналогичная проблема. Алло, здравствуйте.
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 Да, да, слушаем вас.
У меня вопрос к батюшке следующего характера. Вот все понятно, скорби надо терпеть, но бывают ситуации, когда, например, вторая половина, супруг, отказывается зарабатывать. Обойдемся без еды, обойдемся без лекарства, обойдемся без одежды. В конце концов, у тебя есть там папа, мама, они тебе помогут. А ребенок родился с проблемами, у него родовая травма. И здесь нужно прилежание второй половины. А он отказывается нести этот крест. Вот в этом случае как поступать женщине? А у нее на руках ребенок, работать она не может с ним идти.
Спасибо.
Но развестись, конечно же, в такой ситуации церковь не благословляет. Как бы это ни было тяжело. Единственным каноническим предлогом для развода является блуд. Когда происходит измена, о чем мы уже сказали. Но и то мы должны пытаться человека простить. Стремиться к тому, чтобы простить. Сохранить брак. Но по местном соборе 17-18 года еще была установлена причина пьянства. Что пьянство тоже может быть причиной для развода. Но и то, конечно же, о чем я уже говорил. Надо пытаться человеку помочь. В первую очередь молитвой. Потому что человек, если погибает, то нам будет тяжело. Нам потом будет тяжело с этим жить. Но пьянство является причиной. А то, что вот вы сейчас сказали, вот, канонические причины для развода не являются.
А какие советы дадите? Вот мужчина же все-таки кормилец в семье. Как ему об этом напомнить? Поделикатнее и поэффективнее?
Напомнить, опять же, конечно же, с любовью стремиться. Если мы просто ругаемся каждый день, мы учиняем скандал по этому поводу, то вряд ли мы что-то поможем. Обратный можно только усугубить будет. Ситуацию. Да. Если мы имеем смирение, о чем я уже говорил, опять повторюсь, если мы принимаем брак как крест, ну вот такой супруг достался, но как он достался? Ведь Господь его послал, ведь Господь благословил, Господь так устроил все. Это воля Божья. Если мы вот так смиряемся, принимаем, то Господь, Он нам поможет в нашей скорби. А если мы возмущаемся, получается, так мы возмущаемся против кого в итоге сказать? Против Бога мы возмущаемся. Мы говорим, за что Бог мне такое дал испытание? За что мне такая скорбь? В таком случае скорбь будет продолжаться дальше и дальше и дальше, пока мы не смиримся. Это же естественно, так оно бывает в жизни. То есть, когда мы перед скорбью смиряемся, вот, видим свою никчемность, когда мы говорим, что так это по нашим грехам такой вот, мне супруг, тогда Господь, глядишь, может действительно и отведет эту скорбь, да, и поможет. Но...
Батюшка, снова звонок в студии. Сегодня уже большой ажиотаж. Алло, здравствуйте.
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 Я звоню из Петербурга. У меня вопрос следующий. Где в семейной жизни между мужчиной и женщиной находится вот грань, когда женщина не должна брать на себя слишком много груза, там, ответственности, когда она должна как бы быть слабее. Вот где находится эта грань? Когда можно мужчине прощать какие-то слабости, а где нужно ему дать возможность проявить себя, свою силу, чтобы тем самым он был более притягательным для себя?
Где грань? Ну, в каждой семье по-разному, конечно же. Тут сложно так сказать, что вот решить как бы для всех этот вопрос однозначно. Бывают семьи такие, где мужчина более рассудительный, более такой именно семьянин, который заботится в первую очередь о своих детях, чтобы прокормить семью, чтобы обеспечить семью во всем. В некоторых семьях наоборот, больше заботится жена, вот, нежели муж. И в каких вопросах мы можем смириться, вот, а в каких вопросах мы должны все-таки проявить твердость? Конечно же, если супруг нас толкает на грех, на явный, если супруг, он нам препятствует жить по заповедям Божьим, вот, тогда вот и то, конечно же, все-таки...
С оговорками.
Да, с оговорками, и все-таки, опять же, с любовью по-христиански мы должны проявить твердость все-таки. Если вот это не касается веры, если не касается исполнения заповедей Божьих, конечно, в первую очередь мы должны стремиться смиряться. Вот. Если супруг нас не толкает на явное прегрешение. Но здесь обязательно мы должны... Опять же помнить, что очень сложно бывает супругам, которые вот не живут вместе церковной жизнью, все соблюдать, как это установлено церковными традициями. Ну, например, тот же самый пост, опять же, вот церковь устанавливает пост. Один супруг соблюдает пост, вот, готовит для себя пищу постную, а супруга не хочет, не надо навязывать, вот, не надо... обязательно, во что бы то ни стало. Вот, ну, проявить снисходительность. Также и пост, конечно же, в супружеской жизни. Это тоже бывает такой вопрос, который часто встает, именно когда супруга, скажем, соблюдает пост в супружеской жизни, в интимных отношениях, воздержание, а супруг не хочет этого делать. Что? Устраивать из-за этого скандал, опять же, ругаться из-за этого? Да нет, конечно же, проявить снисходительность, вот, проявить снисхождение к своему супругу. Вот. И помнить, что как апостол Павел говорит, что жена, она не вправе распоряжаться своим телом, но муж. И наоборот, муж не вправе распоряжаться своим телом, но жена. Поэтому, конечно же, иногда мы должны и проявить снисхождение.
То есть вот. Жена, которая постится, может приготовить скоромное блюдо
конечно
для своего
же, обязательно.
Мужа.
Не если муж не хочет соблюдать пост, не надо на этом настаивать. Вот. А, конечно же, быть снисходительным, да.
Спасибо, батюшка. А вот когда ситуация в отношениях, скажем, ну совсем неравных, то есть не муж-жена, а родители-дети. Когда, допустим, дети уже воцерковились, но живут еще под, так скажем, авторитетом родителей, когда они их пытаются слушаться, но при этом у них же есть уже и церковь как свой авторитет. Какие советы детям, как менее, скажем так, имеющим власть в семье по сравнению, допустим, с супругами, вы можете дать, чтобы как-то найти выход из ситуации, если родители у них воспитаны в атеистическом обществе, а дети уже вот христиане?
Да, бывает, что и малые дети приводят к вере своих родителей, если они так вот начинают тоже искренне верить, если начинают молиться и стремиться жить церковную жизнь. Бывает, что и дети приводят своих родителей, которые выросли в нашей стране в безбожное время и помогают своим родителям начать церковную жизнь. И тут что нужно сказать вот в отношениях между родителями и между детьми? Опять же, мы должны...
Соблюдаем пятую заповедь, почитаем мать и отца. Так?
Почитать, если родители живут не церковной жизнью, то ни в коем случае не осуждать, конечно же. Вот. Угу. Осуждать родителей нельзя. Вот. Родители дали нам жизнь. И мы за это им обязаны. Просто благодарны должны быть на всю жизнь. И ни в коем случае родителей осуждать нельзя. Вот. Можем, конечно же, мы за них молиться или как-то пытаться с ними говорить о вере, о церковной жизни, пытаться их привести на исповедь, но именно делать кротко, без всякого давления, конечно, и ни в коем случае без осуждения, как я уже сказал, без укора.
А если родители запрещают детям вот некоторые обязанности христианина, например, ходить в церковь по воскресеньям, зовут там с собой вот куда-нибудь сходить в воскресенье, какая модель?
Я думаю, что, ну, конечно же, надо иногда и уступить. Уж совсем так сложно, чтобы ну, вот, совсем нам
то есть в один
порвать
день...
всю связь с родителями и сказать, что я тебя слушаться не буду, потому что я хочу в храм Божий ходить.
В один день с ними сходить, а в другой день их в храм пригласить.
Я думаю, что если мы, да, идем на компромисс, если мы не теряем связь с родителями, а пытаемся дружить, конечно же, это всегда будет польза. Если у нас дружеские отношения, мы этим только можем помочь воцерковиться своим родителям. А если мы вот с ними враждуем, мы их только оттолкнем, конечно же, от веры, и ничего хорошего из этого не будет. Но я еще хотел бы что о чем сказать, что какая бывает еще проблема у нас, я просто вспомнил, что родители пытаются, значит, воспитывать своих детей, родители церковные, которые родители живут церковной жизнью, супруги, пытаются своих детей воспитывать, естественно, в православии, и вводят их в церковь, часто принудительно, конечно же, ребенок, он устает ходить каждый воскресный день, все праздники, ребенку это надоедает, он начинает скандалить, сопротивляться, и мне часто бывает даже больно видеть иногда в храме детей, которые скучают, которые просто там по принуждению находятся, видно, что им не хочется там быть. Но родители все-таки их вводят обязательно во что бы то ни стало. Каждую субботу, каждый воскресный, на исповедь обязательно, на причастие. И дети уже все это воспринимают как обязаловку. Что из этого может выйти? Конечно же, у ребенка будет отбито на всю жизнь все желание жить церковную жизнью. Все, его можно таким образом оттолкнуть.
Батюшка, снова звонок в студию. Алло, здравствуйте. Сорвался, к сожалению, звонок.
Да, вот, ну я тогда уже продолжу. Потому что здесь, опять же, мы должны быть рассудительными. Вот, потому что так вот, порабощая, опять же, ребенка, именно постоянно навязывая ему свою волю, говоря, что это надо, это обязательно. А когда
тем более не объясняя,
ребенку
почему.
Уже там, да, 15-16 лет, когда он уже вообще уже становится самостоятельным, уже таким подростком, когда у него бунт возникает, он вообще, можно сказать, революционер такой, он борется со всеми уставами уже, ему все это противно, а родители продолжают ему навязывать, то это можно вырастить просто врага православия на самом деле, вот таким вот навязыванием.
Антиклерикал.
Да, и тут обязательно надо не перегнуть палку. Пусть не каждый воскресный день, ну, пусть только по большим праздникам. Пусть у него появится желание у самого сходить на исповедь, покаяться. Вот именно к чему надо стремиться. Принуждение, оно ничего хорошего не дает. Вот, и я опять же такой пример приведу. У меня был такой опыт именно общения с детьми в обыкновенной школе. Я когда еще на приходах служил, вот я ходил в обыкновенные сельские школы. И знаете, бывает, вот приходишь в школу, и дети тебя встречают с радостью, просто у них глаза горят. Батюшка пришел, для них это редкость, конечно, батюшка редко приходит в сельскую школу, а тут он пришел, и вот он что-то рассказывает, такие необычные вещи, которые они никогда не слышали, рассказывает, никаких оценок не ставит, конечно же, ни в коем случае никак, если он рассказал, он потом на следующем уроке не будет строго спрашивать, выучил ты, не выучил, это не имеет никакого значения. Не наказывает, а батюшка просто рассказывает о душеполезных вещах. И дети радостно встречают. И меня также приглашали на беседы в нашу православную гимназию. В гимназию, где дети священника видят каждый день. Где у них преподается закон Божий в обязательном порядке. Спрашивается и ставятся оценки. И вот я прихожу туда, да, во-первых, дети, они вообще не хотят меня слушать. У них прямо видно, у них отрицание. Они просто хотят быстрее убежать уже, все. Быстрее там бегать, развлекаться. Они не хотят уже сидеть, еще какие-то беседы с батюшкой слушать. Вот. Но если даже они и смиряются, они сядут за парту. Они смотрят стеклянными глазами. И думают, когда же все это уже закончится, в конце концов, это все надоело. Спросишь у них, у вас есть какие-то вопросы? Нет никаких вопросов. Нет, только отпустите нас быстрее. Вот это бывает такая реакция у православных детей, понимаете? То есть, я к чему все это говорю? То можно ребенка, именно воспитывая, как кажется, в православии, отбить у него все желание жить православную жизнью, конечно. Здесь обязательно нужно быть рассудительным и снисходительным. И опять же, свободу давать каждому человеку. Свобода, она необходима.
Батюшка, у нас буквально несколько минут осталось. Если успеете ответить на последний вопрос, буквально в двух словах о взаимоотношении с представителями иных конфессий, если, допустим, семья мультиконфессиональна. Вот один короткий совет под конец программы.
Я уже говорил о таком примере, но вновь его скажу, что одна женщина, которая жила с мужем, который был другой национальности и не церковной жизнью, она постоянно ходила в храм Божий, и он замечал, что когда она приходит после литургии, у нее всегда светится лицо. Он сначала думал, ну случайность, просто показалось. Но затем он стал регулярно замечать, что когда приходит жена из церкви, у нее светится лицо. Конечно, это действие благодати, это действие чистоты. Она ему ничего не говорила, не могла рассказать о своей вере. Ну так вот ее родители воспитали, она так и жила. Но потом он сам захотел попробовать сходить в церковь, чтобы и в нем тоже действовала благодать. Чтобы... И он попробовал, как этот свет может человек принять. И она, жена, получается, ему помогла своей жизнью, своей чистой жизнью, а не словами, никакой не настойчивостью, конечно же, не навязыванием своей воли. Вот это я хотел пожелать, конечно же, вот к этому, чтобы мы стремились.
Спасибо огромное, батюшка. К сожалению, заканчивается время в эфире. Далеко не все вопросы успеваем задать. Напоследок благословите, пожалуйста, наших зрителей.
Дорогие мои, всех вас благословляю и желаю, чтобы Господь в эти дни, когда мы празднуем Его Богоявление, явился всем и в нашем сердце. Храни вас всех Бог.
Спасибо.